Пермский разворот.
Часов 7 минут, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот. И по-прежнему с вами в прямом эфире сейчас работает Даниил Проскуряков за звукорежиссерским пультом и ведущий разворота Анна Букатова.
Доброе утро всем, кто с нами, и Ярослав Богдановский. У нас достаточно плотный третий час разворота. У нас здесь много гостей. Ярослав, представляй.
Итак, я с удовольствием представляю гостей нашей сегодняшней программы. В Перми второй день сегодня проходит экологическая, научно-практическая конференция «Экологическое строительство и устойчивое развитие. Экосистема городского пространства». Именно об этом мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире с членом Американского института сертифицированных специалистов по планированию Джеффри Соулом. Здравствуйте, Джеффри. Джеффри нам кивает, он, наверное, хочет с нами поздороваться, но еще услышим мы голос Джеффри сегодня в эфире. Елена Плешкова, президент фонда «Обвинская роза», организатор, да, Елена, вы?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. И Кира Соловьева, очаровательный переводчик, которая будет помогать нам. Здравствуйте, Кира.
Здравствуйте.
Которая будет помогать нам сегодня в ходе нашего сегодняшнего разговора. Итак, ну,
имеет
давайте,
смысл начать с того, что Елена, же есть такое,
да, это Елена, давайте,
конференция.
Может быть, переведем на даже обывательский язык. Экосистема городского пространства. Что под этим подразумевается? Экосистема городского пространства, то есть это городское пространство как некий саморазвивающийся, что ли, организм, саморегулируемый, или его надо регулировать извне как-то, а может сверху
органам
власти.
Попросил перевести на русский язык.
Любой город – это сложный организм, вот вообще любой город.
Вот об этом мы как раз и хотели на этой конференции говорить и говорим. И совершенно не случайно, вот это вторая уже конференция, мы назвали именно так, потому что город – это очень сложная система. Очень сложная система, связанная с взаимоотношением природы, урбанизированных территорий, людей, которые там проживают. И совершенно точно, что масса проблем, которые связаны вот с нашей такой комфортной городской средой или некомфортной, которую мы сейчас, может быть, очень часто имеем, она возникает потому, что некоторые моменты, очень важные моменты при планировании городов, при их реконструкции, они не учитываются. Ну или, скажем так, может быть, не все технологии, которые у нас сейчас использованы при строительстве или при реконструкции города, они применяются. Поэтому здесь, на конференции, мы решили пригласить тех спикеров и познакомить пермяков с тем опытом, который позволил бы наше городское пространство сделать, ну, скажем так, удобным, комфортным и очень-очень современным.
Под современным городским пространством что сегодня понимается? Каким должен быть современный город, ну, помимо того, что он должен быть понятным и удобным для жителя, но мы же понимаем, что если мы в российском городе современном речь ведем, то это постсоветский город. Если с экономикой в городе все хорошо, то он как-то развивался, здесь, наверное, ключевое это слово «как-то». То есть был период безвремени, когда недоразвитие, собственно, городов было, и в это никто не вкладывался. А сейчас власть вроде бы обратила на это внимание, в урбанистику вкладывают деньги, вот там по линии даже и администрации президента, управленцы, главные архитекторы, я имею в виду программа «Архитектор», приезжали они, кстати говоря, к нам в Пермь. Вот сегодня каким должен быть город, и есть ли четкое вообще понимание даже в профессиональной среде, куда мы движемся, вот от постсоветской застройки мы переходим к чему?
Ну, на этот вопрос, наверное, каждый из специалистов, которые так или иначе принимают участие в развитии города или в определении каких-то стратегий, он ответит по-своему. Мы-то хотели обратить внимание на то, что у нас в сфере строительства, ну, это такой очень тоже актуальный вопрос, нужны новые технологии, да, нужны новые стандарты, вот эти экологические стандарты строительства. Это то, что позволяет застройщикам, девелоперам, управленцам проектировать и планировать город удобный, безопасный. И самое главное, вот с точки зрения, ну, опять же, безопасности, город который обеспечивает сохранность здоровья жителей города. А в этом огромное значение имеют такие темы, как озеленение города. Поэтому у нас совершенно не случайно в составе спикеров есть очень интересные представители вот, экспертов, которые занимаются...
Вот здесь есть секция экостроительства и зеленые стандарты, да?
Да,
я вижу просто...
Александр Водяник – это эксперт как раз в водно-зеленом балансе, в водно-зеленом каркасе городов, да? Мы очень много говорили об экологическом природном каркасе города и смотрели на него с разных точек зрения.
Водно-зеленый каркас – это та защитная, как сказать, пленка, не пленка, да, но щит, да,
это структура, оберегающий город. Это структура, которая позволяет вообще городу формировать...
Жить.
Да, совершенно верно, дышать. То есть самое главное – дышать, потому что 76% рисков населения, значит, здоровья населения от города вносит именно автомобильный транспорт. И...
Слушайте, я вас слушаю, Вася, у меня в голове вопрос. Все-таки как-то редко мы слышим, что Пермь не зеленый город или недостаточно зеленый, но постоянно на слуху там, недоступность каких-то городских объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как будто бы, ну, этому уделяется внимание на этой конференции, об этом говорят?
Ну, мы говорим о том, что у города вот должен быть тот самый зеленый экологический каркас. Ну, зеленый
это основная тема, да?
Это основная тема, и эта тема как раз позволяет решать все остальные вопросы. Почему? Потому что город называется зеленым, да, потому что если, ну, скажем, статистика лукава вещь, если все количество пригородных лесов вообще разделить на душу населения, ну, у нас очень хорошие показатели. Но вы же сами видите, что в центральной части города вот тех самых объектов озеленения общего пользования просто не хватает. У нас катастрофически быстро исчезают деревья с улиц. Ну, что происходит на улице Ленина, да, то есть что будет происходить на других улицах, где у нас растут старовозрастные деревья.
И, там же механизм-то вроде бы, извините, вас перебиваю, вроде механизм компенсационных высадок есть, но компенсируют ли реально эти высадки?
Вот этот вопрос как раз прекрасно деревья. Освещал Александр Водяник. И об этом говорят другие спикеры, что большое взрослое дерево, оно дает совершенно другой уровень экосистемных услуг. Ну,
то есть влажность.
Влажность, температура.
Совершенно.
То есть это управление микроклиматом города. Зеленое насаждение – это функциональное управление микроклиматом города. И об этой функции очень часто забывают те специалисты, ну как, те специалисты,
ну, они не забывают, занимаются... специалисты, наверное, помнят об этом. Я имею в виду, ну, такое осторожное оценочное мое суждение. Специалисты это помнят, просто, может, в силу каких-то причин управленческих об этом забывается, экономических. Вот я бы так очень обтекаемо
сказал. А выясняется, что это не совсем так. Вот кто бы знал, что Пермь входит в число 15 городов советского периода, где был полноценный экологический каркас, природный каркас города сформирован. Причем он был сформирован именно при проектировании города. Кто бы знал об этом?
Я про нынешние времена, что сейчас в году, может, там, сиюминутные выгоды могут и забыть про...
С одной стороны, это забывают, действительно, а с другой стороны, потому что недостаточное внимание уделяется вообще этому вопросу.
Вот вы сказали стандарты. Ведь стандарты – штука такая. С одной стороны, они могут быть рекомендательными, с другой стороны – императивными. Вот эти стандарты комфортного, скажем так, города, которые, ну, в том числе вырабатываются, да, на этой научно-практической конференции, эти стандарты, они муниципальными, там, региональными властями будет восприниматься именно как рекомендация, то есть что-то важное, но не обязательное к исполнению, или как императивное?
Вообще, одной из задач конференции как раз это помочь, ну, скажем так, нашим специалистам передать в какой-то форме те рекомендации, которые они хотели бы сделать в правила благоустройства города. Это раз. Второе, скажем так, поднять в плоскость вот этого общественного обсуждения вот эту тему управления микроклиматом города с помощью, первое, тех самых методов, которые были еще тогда с советских времен забыты, и в том числе и специалистами, то есть при проектировании. И второе, показать, какие есть новые технологии для того, чтобы обеспечить деревья на улицах специальными системами.
Елена, ну тогда и как-то плавно, чтобы перейти к нашему гостю, да, и, в принципе, понять, кто на этой конференции как раз говорит об этом, кого вы пригласили, и действительно, кто об этом, ну, дает нам
состав
совет.
Состав участников.
Да-да-да. Как вы их собирали, на кого ориентировались?
Мы ориентировались на как раз тему, связанную с планированием городов, причем в основе этого планирования и такой идентификации города лежит культурное и природное наследие. Вот как раз, я думаю, Джеффри об этом, ну, скажем, как-то более развернуто расскажет. Мы пригласили специалиста Александра Водяника, который рассказывает и говорит об очень важных вещах, связанных с экологическим каркасом города. Мы пригласили Алексея Микоту, который имеет прекрасный практический опыт по использованию технологий соучаствующего проектирования для вовлечения жителей вообще в процесс управления городами. И для того, чтобы вот, ну, то самое соучаствующее проектирование, когда жители, специалисты, администрации, бизнес, только на начальном этапе, когда идет еще какое-то планирование, они уже начинают в этом процессе участвовать. Это снижает вообще, ну, минимизирует риски конфликтов, ну, очень значительной части. И это позволяет учесть интересы населения, о том, о чем мы сейчас говорим. И мы пригласили специально Харя Рикса, это представитель компании Green Max и Гефа, который нам привез вот те самые системы жизнеобеспечения деревьев, ну, собственно говоря, позволяющие вообще формировать фрагменты зеленого каркаса непосредственно в урбанизированных территориях.
Может быть, углубляюсь в тему, но очень телеграфно. Значит, вот по поводу микроклимата деревьев. Я правильно понимаю, что жизнь дерева, скажем, в советское время, когда было меньше машин, но было промпроизводство, все-таки была другой в части загазованности, да?
Конечно.
То есть и сейчас нужно уже, как получается, спасать что-нибудь в мегаполисе дерево?
Как же в мегаполисе этот микроклимат ты ему создавать? Да, шапку над ним не поставишь, купол?
Ну, дерево само для нас создает микроклимат. Нам самое важное обеспечить ему элементарные вообще условия для проживания. То есть проблема, ну, вот те же запечатанные деревья, да? То есть это те кандидаты на выбывание, которые у нас, собственно говоря, сейчас есть.
То есть они не получают солнечного света?
Они не получают,
да?
Первые. Они не получают возможности дышать, то есть корневое дыхание у них затруднено. Уплотненная почва, которая не позволяет им получать питательные вещества. И они не получают воду как раз тоже для того, чтобы вот, ну, получать питание из почвы. То есть целый фактор, ну, скажем, рисков для этих деревьев. А их, вы видите, что на улицах становится все больше.
Слушай, у нас минутка до перерыва на рекламу. Много иностранцев в участниках вашей конференции. А можно ли сказать хотя бы, какие города российские, то есть на кого мы ориентируемся, кто из российских городов в этом плане, ну, показывает, не знаю, какие-то результаты достойные?
Ну, мы еще пригласили как раз из Москвы Андрея Бенужа, который будет нам рассказывать, и сегодня как раз будет семинар по зеленым стандартам, в частности, по русифицированному стандарту БРИАМ. Дальше, вот я уже сказала, Алексей Микота, это город Красноярск. Значит, у нас приглашены специалисты из Москвы, в том числе из КБ «Стрелка». Значит, это как раз вот тема, связанная с планированием. Екатеринбург, там прекрасный доклад Котлярова был вчера по этому поводу. Это очень интересные вопросы, связанные с градопланировочной деятельностью и вопросами законодательства. То есть то, во что очень часто мы сейчас, к сожалению, упираемся.
Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, и затем вернемся в студию прямого эфира. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Пермский разворот.
Часов 21 минута, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот. И по-прежнему с вами в прямом эфире Анна Букатова.
Доброе утро всем, кто с нами. Ярослав Богдановский. И мы сейчас переходим уже к нашему гостю иностранному, которого, мне кажется, ждут наши слушатели, член Американского института сертифицированных специалистов по планированию США Джеффри Соул, участник международной научно-практической конференции «Экологическое строительство и устойчивое развитие». развития экосистемы городского пространства. Джеффри, еще раз доброе утро. Мы, наверное, хотели бы спросить об основных тезисах вашего доклада, да?
Но начнем-то, давайте не с доклада, давайте начнем все-таки с впечатлений о Перми.
Ага.
Все-таки, если мы говорим о том, что конференция, она, ну, так или иначе, градостроительная.
Что мешало сначала о том, потом
значит,
о другом?
Ну, все-таки первые впечатления о городе, об увиденном.
Right, well, I've only been here for 2 days, so I'm not an expert at the city of Perm, but I can have some ideas from American cities that I can share with you.
Я в Перми нахожусь всего 2 дня, поэтому не могу сказать, что я являюсь экспертом по Перми, но я знаю американские города, и у меня появились некоторые идеи, с которыми я могу с вами поделиться.
I think that the important thing from my perspective is that the answers to Perm are already in Perm, so you have to understand what are the good things about the city, like the river stream valleys that are flowing down to the Kama. Very important as part of the green space.
Я думаю, что ответы на проблемы Перми лежат в самой Перми. То есть нужно видеть и плюсы, и минусы. Например, одним из больших плюсов является Кама, затем маленькие реки, которые текут к Каме.
I think the second thing is that the cultural heritage of Perm is also important. The older buildings in many of the neighborhoods need to be cared for and protected, because I think that's the identity of the city is its heritage.
Затем культурное наследие, старые дома, деревянные дома, есть целые районы, которые необходимо защищать и которые на самом деле являются идентификацией, как бы картинкой города.
You see, you know, from my perspective, in the United States, we lost our way in planning in the 50s and 60s, and we started tearing down all of the old buildings and putting up modern buildings, and then we realized that actually the identity of the city is really what makes cities different and unique.
В США мы, к сожалению, потеряли эту идентификацию примерно в 50-60-е годы, когда мы стали убирать все старые здания, стали строить новые здания. Каждый город потерял свою какую-то картинку и свой образ.
And from a sustainability standpoint, if you think about the energy that's already in the existing building, a lot of times people talk about green buildings, quote-unquote green buildings, but the greenest building is the one that's already there because you've already invested in it.
Когда мы говорим об устойчивом развитии городов, часто говорим об энергии там в домах, допустим. То есть когда говорят, что зеленый дом, так называемый зеленый дом, это какой-то новый дом, на самом деле энергию, ресурсы, которые вы вложили в этот дом, он уже сделал его зеленым.
But there's a lot of things that I like about Perm already. I mentioned the riverfront, the stream valleys, the streets, even late at night, there are people out walking around on the street, and that's a sign of a lively city when you have people walking on the streets.
Затем следующий пункт, который мне понравился в Перми, то есть помимо набережной, помимо долины малых рек, я обратила внимание на то, что люди гуляют. Даже вечером, по ночам люди гуляют. Это говорит о том, что город комфортный для проживания.
I think some of the challenges for Perm are how do you balance the automobile? This is something that the United States cities had to deal with, is how do you balance human beings with the automobile?
Другой проблемой, которая есть в Перми, это баланс автомобилей. В США тоже об этом говорят, как настроить баланс между людьми и автомобилями.
And the second thing is, as Elena mentioned, is the, you know, green space, small green spaces and large green spaces, and also the streetscape using permeable pavement, for example, or more trees along the streets, as part of the sustainability of the city.
И другая проблема, о которой Лена уже говорила, это зеленые насаждения. Есть большие участки зеленых насаждений, небольшие участки. Это проблема с тротуарами, то есть необходимо больше внимания уделять именно тому, чтобы между дорогой и тротуарами было больше зеленых насаждений.
I lived in Baltimore for a while, and we started our own area where we raised our own trees in this vacant lot, so that as citizens in the neighborhood association, we could go and take the trees that we raised and create new tree plantings along the street. So it was a lot of times the community is part of the city planning.
Я жил какое-то время в Балтиморе, и у нас была область, где мы могли высаживать деревья. Был свободный участок, мы высаживали деревья, затем каждый человек мог прийти, взять оттуда дерево и посадить на своей территории. Таким образом, получалось, что сообщество или комьюнити, как мы их называем, они уже изначально участвуют в планировке города.
So I was very happy to hear Elena emphasize in this conference the role of the citizens and citizen involvement in planning. It's something that we didn't do very well in the past, but now in the United States it's more something that you have to do is engage the public in planning.
И мне понравилось то, что на конференции Лена делает упор на том, что важно участие простых жителей в планировании города, в развитии города. К сожалению, в Америке мы с этим работали плохо, но сейчас все больше мы понимаем важность вовлеченности людей в данный процесс.
Не профессионал, я имею в виду простой житель. Он, насколько уместно его участие?
У меня такой же вопрос. Как мы это можем сделать? Мы же не можем у нашего дома, то есть высаживать в палисадниках деревья. Как мы можем это делать? Объясните нам.
Yeah, well, actually, what we try to do is that when we're doing a plan, we'll go out into the community and we'll hold like a forum and we'll invite people to say what is the things that they like about their neighborhood, the streets, the trees, the architecture, what are the things that they like, and what are the things that they would like to see. So you don't have to be a specialist to know what makes a livable community.
Что мы делаем? Мы создаем план и приходим в данное сообщество с этим планом. Мы показываем, что мы хотим сделать, мы спрашиваем людей, что им нравится, что им не нравится, улица, архитектура, что они хотят увидеть в будущем. То есть вам не надо быть специалистом, чтобы понимать, чего вы хотите от данного места.
So I think it's very important to bring in the public into the planning process, because my experience is the experts, whether they're architects or planners or landscape architects, can contribute, but they don't have all the answers.
Я считаю, что общественность необходимо вовлекать в процесс планирования, потому что специалисты, они вносят большой вклад в планирование, но они не могут дать ответы на все вопросы, которые есть.
Может быть, телеграфно после новостей мы со слушателями поговорим чуть-чуть совсем. Насколько мы, горожане-то, готовы участвовать, вот как представители сообществ, да, вот в таких делах? Ну, готовы ли мы предложить что-то, в том числе и по озеленению? Мне просто интересно. Я вот, например, как житель Перми, не готов. Я сошлюсь на то, что я занят на работе, и отсижусь, отмолчусь.
Мне кажется, здесь речь о том, чтобы специалисты выходили к нам и спрашивали, там, устраивали какие-то голосования в интернете, там, в СМИ, а то нравится нам или нет.
Это тогда власть должна.
Это
власть должна инициировать.
Не совсем,
не совсем,
да?
Так. Но давайте мы после новостей об этом поговорим. Прямо сейчас новости, не переключайтесь, оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Пермский разворот.
Часов 35 минут, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот. По-прежнему с вами Анна Букатова.
Ну да, доброе утро всем, кто с нами. Ярослав Богдановский. Мы теперь вещаем в один микрофон, потому что все-таки решили, маловато студии микрофонов, а разговор хочется сделать более, что ли, чтобы говорили наши гости и комментировали друг друга.
Напомню, кто у нас прямо сейчас в эфире. Елена Плешкова, президент фонда «Обвинская роза». Джеффри Соул, член Американского института сертифицированных специалистов по планированию, и Кира Соловьева, переводчик, вместе с нами сейчас в эфирной студии. Говорим мы о международной научно-практической конференции «Экологическое строительство и устойчивое развитие. Экосистема городского пространства». До того, как прерваться на новости, мы говорили о вовлечении нас, жителей города, в... Как правильно сказать?
Благоустройство,
процесс управления. Все-таки, да, процесс управления.
И нас, Ярославом, очень это за дело, потому что мы не особо понимаем, как же мы можем это делать. И вот об этом и спрашивали.
Ну хорошо, давайте проще сделаем, да? Вот выхожу я во двор свой. Ну, вот, значит, я понимаю, что у меня там, предположим, товарищество собственников жилья. Вот у меня там есть территория. Ну, я знаю, где у меня председатель, куда я могу с проблемой обратиться там и ее озвучить. Но если вот мне, ну, не кажется, я убежден, что мне не хватает зеленых насаждений. Дальше-то мой алгоритм какой? Райадминистрация, ТОС,
Политехнический институт.
Вот Джеффри говорил, что был опыт в Балтиморе раздачи саженцев, и там уже сами горожане действием решали, где им быть. Да, вот у нас такое пройдет, не пройдет?
Ну, во-первых, у нас уже такие вещи есть. То есть, например, движение «Слушай соловья» сейчас, «Миллион деревьев», они раздают саженцы. Единственное, что мы всегда говорим о том, что для того, чтобы жители полноценно и качественно участвовали в этих процессах, нужны специалисты, нужны те люди, которые помогут им в этом. Поэтому, например, на праздниках День деревонасаждения, который фонд проводит, вообще с 2011 года мы начали возрождать эту дореволюционную традицию, у нас всегда предусмотрен, во-первых, согласование. То есть первое просто всегда согласование. Вы согласуете с администрацией, с территориальными там, органами.
То есть чтобы не хаотично, да?
Конечно. Во-первых, вам нужен там план сетей знать там и так далее, потому что дерево просто так посадить нельзя, нужно определенные параметры соблюсти, где оно может существовать, где его можно посадить, особенно в городской среде, а где нельзя.
Так вот, и мы, по идее, об этом же, получается...
Когда получается одна из форм гражданской активности.
Конечно. И эта гражданская активность, она, скажем, становится, приобретает другое качество, если вы привлекаете в это специалистов. У нас во время праздников День деревонасаждения, во-первых, ну, сначала мы все это согласуем, да, мы покупаем совершенно качественный посадочный материал определенного стандарта, который должен, ну, как вот требуется для посадки, который обеспечивает приживаемость саженца. И потом, во время праздника мы проводим мастер-класс, когда у нас сначала мы показываем, как это делается, потом есть кураторы, которые проследят за этим и так далее. И потом мы передаем это все на уход. То есть за этим должны ухаживать. Это либо администрация, либо жители.
То есть на баланс. То есть дерево – это имущество в конечном счете.
Это живое существо, которому требуется уход.
Слушайте, мне вот очень хочется, чтобы больше поговорил наш иностранный гость, раз на конференции говорили о новых экологических стандартах. Да? Куда в этом смысле держит путь там, Америка, Европа? Это очень интересно услышать. Новые экологические стандарты. Это значит что?
Well, in terms of ecological standards, there, you know, we have 50 states, and each one has its own rules and regulations, and then each city has its own, because we have a very devolved system. So the basic standards are that we're looking at the air quality issues, water quality issues, and also the green space as the main aspect of ecological planning.
В Америке у нас 50 штатов, и у каждого штата свои правила, свои стандарты, но есть какие-то основные стандарты. Это стандарты по воздуху, стандарты по воде, естественно, стандарты по зеленым насаждениям.
So from a sustainability standpoint, you have to start with the natural systems, as Elena has talked about, is that the basic framework is the watershed or the water system, and protecting that is the key foundation for planning.
И с точки зрения устойчивого развития нам необходимо в первую очередь обращать внимание на природные системы. Как Елена об этом уже говорила, в первую очередь мы говорим о воде, то есть необходимо защитить какие-то базовые уровни.
And then I also want to mention the fact that Russia and the United States and other countries have agreed to the United Nations Sustainable Development Goals, which outline a whole set of metrics in terms of sustainability.
И если мы говорим о стандартах, то Россия, США и многие другие страны подписали методологию устойчивого развития ООН, которая устанавливает определенный целый набор целей, благодаря которым, каждая страна движется.
So the international standards are also important because they provide a framework for everyone to try to achieve sustainable places.
И международные стандарты, они очень важны, так как они создают какой-то каркас для того, чтобы каждая страна развивалась и к чему-то шла.
And my organization, the American Planning Association, also has done research, and then we provide information to our members about the details of everything from climate adaptation, flood management and public health, for example.
И организация Американской ассоциации планировщиков, мы проводим исследования, и затем эти исследования, результаты этого исследования мы передаем членам нашей организации относительно климатических изменений, вообще климата, работы с климатом, относительно того, как работать с наводнениями и вообще помощь всем странам и городам.
So in the United States, the government does certain things to set standards, and then the private sector, the development community, responds to that. But we have a third element, which is the non-governmental organization or the NGOs, and they play a very strong role in the planning process.
То есть США правительство устанавливает какие-то стандарты, затем частный сектор и застройщики отвечают на эти стандарты. Но помимо этого у нас есть НКО, которые также имеют огромное влияние в планировании города.
So in my work internationally, I've seen that the rise of the non-governmental organizations around the world is a very important thing in terms of providing assistance for community involvement, for ecological protection, and also for cultural heritage protection.
И в своей международной деятельности я обратил внимание на резкий скачок появления НКО по всему миру, которые помогают людям именно в сообществах создавать, переходить к каким-то новым, на новый уровень, и в частности экологического и культурного наследия.
So sometimes there's a feeling from officials that this is something to worry about from the government perspective, but what we've found is that actually the partnership between the non-governmental organizations and the government is a good thing, and it's definitely something I think probably in Russia is also growing.
И иногда создается ощущение, что необходимо беспокоиться о том, а что же скажет правительство относительно того или другого вопроса. Но я все больше убеждаюсь в том, что партнерство между официальными лицами и НКО, оно на самом деле очень положительно. Я думаю, что в России сейчас происходит то же самое.
Общественность у нас, ну, НКО это отдельно, да, то есть все-таки это уже организация, ведущая там целенаправленную деятельность, а вот общественное мнение, на ваш взгляд, у нас в России насколько сильно оказывает влияние на принятие тех или иных решений, градостроительных, я имею в виду?
Well, the social opinion, we started talking about public participation, and there, we have so many ways today. We have the, you know, every young person has got a cell phone, and what we found in America is that we have a new way for public participation and using the social media as a way to get feedback, because a lot of people don't want to go to a meeting.
Если мы говорим об общественном мнении, на самом деле сегодня очень много способов разговора с обществом. То есть если мы, допустим, взять молодых людей, у каждого есть сотовый телефон, каждый находится в социальных сетях, не каждый пойдет на встречу, но он может вот так вот посетить социальные сети и ответить на какие-то вопросы.
Yeah, and I should also mention that the surveys and ways to get feedback are an important part of public participation as well. So we are always asking the community their opinions on everything from transportation to the environment to architecture.
Исследования и обратная связь также являются важной составляющей участия общественности. То есть мы задаем вопросы сообществу, мы спрашиваем, начиная там от транспорта, улицы, насаждения, и получаем от них ответы.
But that doesn't mean that everything that somebody wants gets included in the plan, because the plan has to be for the entire city. So sometimes you have to make compromises with what one individual wants versus another. So it's not a case where you have to actually follow everybody's suggestion, but you try to incorporate that and balance it.
Естественно, не все должно быть включено в план, потому что мы говорим обо всем городе, а не об отдельных каких-то участках, и необходимо находить компромисс. То, что нравится одному человеку, не нравится другому. Здесь главное следовать предложениям и выделять наиболее те, которые наиболее подходят.
Yeah. And before we conclude, I should thank my host, the American consulate in Екатеринбург for their sponsorship of my trip.
И до того, как мы закончим, я хочу выразить благодарность американскому консульству, которое организовало мою поездку сюда.
А я могу добавить по поводу общественности как раз, если у нас есть возможность такая. Это конкретный пример конкретной Перми. Значит, Тосгорцы, микрорайон, который находится, ну, скажем, в таком очень удачной ситуации, когда он лежит на стрелке долин двух малых рек, он так немножко отдален, и ну, там такое, такой деревенский колорит в городе, я бы сказала. Там травы пахнут, там пахнут цветы, то есть это, ну, такая, в общем-то, редкость в городе. Так вот, в 11 году мы для Тосгорцы сделали проект ревитализации долины малых рек. Это абсолютно архитектурно-планировочный проект, который сделали студенты Академии живописи и низочества в рамках проекта, который инициировал Пермская общественная организация «Добрый дом». Это вот то самое с НКО и ТОС. Благодаря этому проекту сейчас в микрорайоне Горцы активизировалось вообще то самое комьюнити, то есть люди увидели, какой может быть их район, место проживания. Они начали совершенно по-другому воспринимать эту территорию. Там, заметьте, там частная застройка, то есть это особенность такая общественных пространств, ну вот буквально чуть-чуть. И люди, ну, скажем так, ну, так более индивидуализированно подходят к своей территории. Они начали совместно расчищать долины. Они начали строить вот это свое общественное пространство с детскими игровыми площадками. Они сейчас просят у нас, чтобы мы сделали им проект, там есть такое болото, чтобы мы сделали такой прогулочный парк на этой территории. Мы сделали там для них, это делали студенты под руководством Валерия Анатольевича Нефедова, который, к сожалению, безвременно ушел от нас. Мы приглашали его как раз. Это ну, такой удивительный человек, профессионал высочайшего класса. И студенты под его руководством делали как раз вот этот проект общественного пространства микрорайона Горцы. То есть в других условиях микрорайон Горцы никогда бы не мог себе позволить пригласить таких профессионалов для проектирования. Вот НКО ему помогло в этом. И вот это вот как раз взаимодействие НКО и общественности, общественного самоуправления, оно дает вот эти плоды. То есть жизнь людей меняется. Меняется психология людей. И мы очень надеемся, что ну, вот, этот опыт, он еще будет осмыслен, и как-то вот дальше ну, мы будем рассказывать об этом.
Слушай, все интереснее становится в нашем эфире, а минута до конца. И, может быть, я уверена, таких интересностей на вашей конференции будет очень много. Где искать ее результаты? Где, может быть, познакомиться с какими-то выводами, которые будут там сделаны?
Ну, мы планируем по результатам конференции. Во-первых, мы делаем записи выступлений спикеров. Мы планируем на сайте конференции выкладывать эти записи. Второе, мы все-таки планируем несколько статей вот тех спикеров, которые у нас участвуют в конференции. Сборники урбанистика Политехнического университета. И я думаю, что мы будем думать, как еще, ну, скажем, может быть, в газетных статьях или еще как-то вот рассказать об этих результатах.
Чаще приходите к нам, да? Чаще приходите.
Приглашайте.
Приглашайте. Слушайте, ну нам остается только прощаться. Правда, очень жаль.
Ну что же, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Напомню, что прямо сейчас у нас в гостях были президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова и член Американского института сертифицированных специалистов по планированию Джеффри Соул. И мы, Анна Букатова.
Ярослав Богдановский, провели этот утренний разворот для вас.
И всю эту неделю были с вами. Желаем вам удачной пятницы, удачного завершения недели. Уважаемым гостям еще раз спасибо. До свидания, всего доброго.
Спасибо вам.